Виктор Молотов, Александр Лиманский, Деконструктор, Терра Прайм, том 2, читает Юрий Гуржий.
Аннотация будет с первого тома, поскольку текст ко второму тому сожрал шнурок. Вы сами понимаете, почему мы не можем его наказывать.
Сапер ошибается дважды в жизни. При выборе профессии, когда решает, что слишком стар для еще одной войны. 30 лет провел в армии. Мосты, растяжки, фугасы. Я всегда знал, куда бить, чтобы конструкция сложилась. Теперь мое тело в стазисе на Земле, а сознание в аватаре на планете в другом мире, где динозавры так и не вымерли. Вместо базы меня выбросило на свалку. Причем я оказался там голый и без оружия. В нагрузку дали и помощницу, которая язвит чаще, чем помогает. Мой сын пропал на базе «Восток-5», и корпорация умыла руки. А я должен его найти.
Глава 1. Молчание длилось секунд 5, может, 7. На стрельбище это вечность, в допросной это разминка. Майор стоял вплотную, и я видел каждую деталь его лица. Крупные поры на скулах, нитку лопнувших капилляров на левом крыле носа, седую щетину, пробивающуюся сквозь загар на подбородке. Вой сирены наконец сдох. Последний хрип, бульканье, тишина. Остался только стук капель пены, падающий из потолка на залитый белой кашей пол и тихое шипение шнурка, который вцепился в мою голень и категорически не собирался отцепляться в присутствии такого количества вооруженных людей.
«Докладывай», — сказал майор.
Голос негромкий, ровный, из тех, которые не нуждаются в повышении тона, потому что за ними стоит привычка отдавать приказы и не повторять дважды.
«Что за цирк с конями и пеной?»
Я открыл рот, но Штерн оказался быстрее. Голос полковника прорезал воздух, как циркулярная пила, высокий, звенящий, с той надрывной уверенностью, которая бывает у людей, привыкших, что звание работает лучше аргументов.
«Товарищ майор, это диверсия!»
Штерн шагнул вперед на ходу, отдергивая залепленный пеной халат и пытаясь придать себе вид, хотя бы отдаленно напоминающий начальственный. «Получалось скверно». Перекошенные очки, стреснувшие линзы и белые хлопья на бровях сильно портили эффект.
«Проникновение на режимный объект, захват заложника, саботаж стратегического оборудования. Я требую немедленного ареста и расстрела на месте, по закону военного времени».
«Расстрела. На месте. По законам военного времени». Каждое слово он произносил с нажимом, впечатывая его в воздух, как штамп в документ. 3 десятилетия в армии научили меня безошибочно отличать настоящую власть от ее имитации. Настоящая власть молчит, имитация орет. Майор даже не повернул головы в его сторону, смотрел на меня.
«Он лжет», — голос Алисы прозвучал неожиданно.
Я почувствовал, как она шагнула вперед, встав чуть впереди и сбоку от меня в позицию, которую в тактическом учебнике обозначили бы как крайне невыгодную для прикрытия, а в человеческом словаре назвали бы храброй до идиотизма. Девушка подняла голову, глаза вспыхнули возмущением, кулаки невольно сжались, а тело выпрямилось. Голос хоть и дрожал, но звучал твердо, как арматура в бетоне. Штерн нарушил регламент содержания фауны, а вместе с ним и закон. Он приказал уничтожить партию живых образцов термическим способом, чтобы скрыть следы незаконных экспериментов перед проверкой комиссии. 50 с лишним единиц, не внесенных ни в один реестр. Я готова дать показания под протокол.
Тишина.
Только капли пены шлепали о бетон, как маленькие мокрые метрономы. Штерн повернулся к ней, медленно, с тем ледяным спокойствием, которое у некоторых людей наступает после вспышки ярости и которое гораздо опаснее самой ярости. Рот открылся, чтобы сказать что-то, от чего Алиса наверняка побледнела бы еще сильнее, но майор его опередил. Заткнулись оба. Два слова, произнесенные тем тоном, от которого замолкают не потому что просят, а потому что инстинкт самосохранения перехватывает управление речевым аппаратом. Штерн захлопнул рот, Алиса тоже. Майор, наконец, сместил взгляд с меня на Штерна, мельком оценивающе. Взгляд прошелся по залу, считывая обстановку с цепкостью человека, который привык видеть все и сразу. Задержался на Алисе, скользнул по распахнутым пустым клеткам на тележке перед заглохшей печью, зацепил открытый проем выгула, откуда тянуло влажным ночным воздухом, и остановился на шнурке, который шипел на его сапоги с убежденностью маленького зверя, готового порвать за своего человека все живое, включая майоров, солдат и вооруженные силы Российской Федерации. Потом взгляд вернулся ко мне.
«А ты кто такой? Рэмбо недоделанный. Откуда вылез?»
«Хороший вопрос. Я его даже оценил. Рэмбо предполагала, что он видит во мне одиночку, играющего в героя. Недоделанный уточнила, что герой из меня так себе. Оба наблюдения были справедливыми. Я опустил пистолет медленно, показательно, чтобы 12 стволов, направленных на меня, не дернулись от резкого движения. Опустил, но не отдал, сунул за пояс рукояткой наружу. Видно, доступно, не в руке. Компромисс.
«Тот, кто не должен сжечь казенное имущество», — сказал я. Добавил, глядя ему в глаза. «Товарищ майор».
Звание повисло в воздухе. Майор прищурился. Так щурится человек, пытающийся разглядеть что-то на дальней дистанции, когда оптика запотела и свет бьет в лицо. Я видел, как работает его мозг, как он перебирает файлы, совмещая голос, интонацию, манеру говорить с лицом аватара, которая ему ни о чем не говорила. Молодое гладкое лицо трактора, лишённое шрамов, морщин и загара, которые делали когда-то моё настоящее лицо моим настоящим лицом.
«Рожа у тебя знакомая», — сказал он медленно.
Пальцы левой руки потёрли подбородок, и я заметил знакомый жест, привычку, оставшуюся с тех времён, когда подбородок был прикрыт под шлемником и чесался в самый неподходящий момент.
«А ну, представься, солдат, полное имя».
«Роман Андреевич Корсак», — сказал я, — «позывной кучер».
Секунда.
Я считал по привычке. Секунда, в течение которой лицо майора прошло через последовательность выражений, каждая из которых в нормальных обстоятельствах длилась бы минуту, а здесь сменялась, как кадры ускоренной пленки. Недоверие, узнавание, шок. И что-то такое, чему я не подобрал название, что заставило жесткие морщины вокруг глаз на мгновение разгладится, обнажив под командирской броней живого человека.
«Мля...»
— выдохнул он.
«Рома? Кучер, ты? Живой?»
Я смотрел на его лицо и пытался совместить то, что видел, с тем, что помнил. Аватар молодил, спрямлял черты, убирал мелкие отметины прожитых лет, но кое-что не менялось. Посадка головы, чуть наклоненная вперед, бычья, упрямая. Привычка щуриться левым глазом сильнее правого. Тот самый жест, когда пальцы трут подбородок, словно там до сих пор мешает подшлемник. И шрам через бровь, которого раньше не было, но которого аватар скопировал с земного тела, как копирует все, что въелось достаточно глубоко. «Гриша Епифанов». Лейтенант Епифанов, потом Старлей, потом капитан. Судан 2042, когда песчаная буря накрыла колонну на марше, и мы двое суток лежали в бронике, дыша через мокрые тряпки, а песок забивался в каждую щель тела и техники. Ливия, 46-й, штурм дворца, когда я снимал растяжки на подходе, а Гриша вел штурмовую группу по коридорам, и мы встретились на третьем этаже, оба в крови, оба целые, и он протянул мне фляжку с водой, в которой было больше пыли, чем воды. И это была лучшая вода в моей жизни. Потом Сирия, где наши пути разошлись, и я слышал, что его
перевели куда-то на восток на повышение. А дальше военная карусель закрутила каждого по своей орбите. И вот он стоит передо мной. Моложе, чем должен быть, в чужом теле, как и я, но с теми же глазами, с тем же наклоном головы и с тем же жестом. На другой планете посреди химической пены и мертвой печи. Мир тесен. Вселенная, оказывается, тоже. Я ухмыльнулся.
Живее всех живых, товарищ майор. Хотя твои орлы на КПП старались это исправить.
Епифанов качнул головой, медленно, как бык, который не может решить, злиться ему или смеяться. Улыбка пробилась сквозь суровость, треснула жесткую маску командирского лица, как первый росток через асфальт. Мелкая, кривая, но настоящая.
«Ну ты даешь», — сказал он тихо. «Я думал, ты на пенсии. Помидоры растишь».
Епифанов отступил на шаг, улыбка ушла с лица, втянулась обратно под командирскую маску, как вода в песок. Он повернулся к солдатам, махнул рукой коротким жестом, который в любой армии мира читался одинаково.
«Вольно».
Стволы опустились. Не все разом, а волной, от ближних к дальним. И красные точки лазеров скользнули с моей груди на пол, на стены, погасли. Напряжение в зале просело, как давление в пробитой шине, и я услышал, как кто-то из солдат шумно выдохнул, выпуская воздух, который держал в легких с момента, когда вошел в помещение.
«Каким ветром тебя сюда занесло?»
Епифанов потер переносицу указательным и большим пальцем, жест, который я помнил еще по Судану, когда он пытался сосредоточиться после двух суток без сна.
«Хотя стой, не здесь, пойдем ко мне».
«Григорий Павлович!» Голос Алисы прозвучал так, будто из нее вырвали предохранительную чеку. Она шагнула вперед, и на бледном лице горели пятна румянца, яркие, как сигнальные ракеты на фоне белой кожи. «Вы что, просто так оставите Штерна? Он преступник, он сжигал живых существ для уничтожения улик!» — возмутилась она. Штерн, стоящий у стены в компании двух солдат, которые его не то что конвоировали, но и не отходили далеко, вздернул подбородок. Пена на бровях и избитые очки придавали ему вид безумного профессора из дешевого кино, но голос оставался острым, режущим, как скальпель.
«Майор, вы забываетесь. Этот человек проник на режимный объект и напал на старшего офицера. Я буду жаловаться в центр», — отчеканил Штерн.
Епифанов повернулся к ним. Медленно, всем корпусом, как башня танка, разворачивающая орудие. Лицо стало каменным, без тени улыбки. Без тени чего-либо, кроме тяжелой давящей усталости человека, которому предстоит принять решение одинаково паршивое в любом варианте.
«Так», — сказал он, — «лишних динозавров на базе нет?»
Пауза. Алиса моргнула.
«Нет», — ответил я, — «убежали в джунгли».
«Нет»,
— подтвердил Епифанов, кивнув сам себе.
«Значит, по документам у Штерна все чисто. Нет ни учтенки, нет проблемы. Животные живы? Живы. На свободе. Значит, Скворцова довольна. Инцидент исчерпан. Расходимся».
Он уже разворачивался к выходу, когда Алиса сделала то, чего я не ожидал.
«Он работает на баронов».
Четыре слова. Произнесенные тихо, почти шепотом, но в помещении с бетонными стенами. И остаточным эхом сирены они прозвучали, как выстрел из стартового пистолета. Солдаты, которые уже начали расслабляться, переглянулись. ЧВКшники у стены дернулись, как от удара током.
«Он поставляет семье сырье для наркотиков», — продолжила Алиса, и голос ее окреп с каждым словом. Набирая плотность и вес, будто она, наконец, решилась сбросить груз, который таскала на себе слишком долго. «У него здесь, в нижних лабораториях, целый цех. Мутагенные эксперименты, модификации фауны, переработка желез для синтеза стимуляторов. Я была в карантинном блоке и видела документацию на поставки, которые не проходили ни по одному официальному каналу. Образцы поступали с территории баронов и уходили обратно в переработанном виде».
А вот теперь повисла настоящая тишина. И когда это она успела все разглядеть? Или берет Штерна на понт?
Умная девочка увидела мутирующих Дино и сразу все поняла. Выстроила логическую цепочку. Да на такой жениться можно. Кажется, я влюбляюсь, влюбляюсь. Я слышал, как Шнурок скребет когтями по бетону у моей ноги, и больше ничего. Епифанов застыл. Спина выпрямилась, плечи окаменели, и потому как медленно он повернул голову к Штерну, стало ясно, что внутри этого человека сейчас происходит процесс, результат которого будет крайне неприятен для кого-то в этом зале.
«Штерн, блядь», —
произнес он тихо сквозь зубы, и каждая буква проходила через стиснутые челюсти, как проволока через волочильный станок.
«Сука, я знал, что ты гнида. Чувствовал. Но чтобы с бандитами...»
Штерн побледнел. Впервые за все время, что я его видел, по-настоящему побледнел. И бледность была не от страха, а от понимания, что карточный домик, который он строил, рухнул, причем рухнул не от взрыва, а от одного выдоха маленькой женщины с красными от химии глазами.
«Это клевета!» — начал он. «Не обоснованы?»
«Взять его», — сказал Епифанов, — «в карцер, до особого распоряжения».
Двое солдат шагнули к Штерну, и в этот момент ЧВКшники у стены ожили. Движение было быстрым, натренированным, руки метнулись к автоматам, которые лежали у их ног, и пальцы почти коснулись цевья, когда ближайший из регулярных бойцов развернул ствол.
«Полковник подчиняется только научному совету». Голос ЧВКшника звучал ровно, профессионально, без истерики. «Вы не имеете права».
Епифанов повернулся к нему с той неторопливостью, с которой поворачивается человек, для которого угроза стала частью повседневного быта, как утреннее построение или чистка зубов.
«Это моя база», —
сказал он, и голос упал на полтона, став глухим, утробным, идущим из груди.
«Еще одно движение, и я положу тут всех. Спешу на попытку бунта, мордой в пол быстро».
Регулярные бойцы взвели затворы. Щелчки раскатились по залу, множественные, синхронные, и этот звук в замкнутом помещении подействовал лучше любых слов. Металлический хор из дюжины автоматов, каждый из которых говорил одно и то же. «Нас больше, и мы не шутим». Штерн считал.
Я видел, как считал. Глаза метались от своих ЧВКшников к регулярным бойцам, от стволов к выходам от Епифанцева ко мне.
Арифметика была простой и безжалостной, двое против дюжины, в замкнутом пространстве, без укрытий. Результат предсказуем.
«Спокойно», — сказал он, поднимая руки выше.
Голос стал ровным, деловым, будто он выступал на совещании.
«Не рыпаться. Майор совершает ошибку, но мы разберемся в правовом поле».
ЧВКшники опустили руки. Медленно, контролируемо, глядя на Штерна за подтверждением. Он кивнул, и они позволили солдатам завести им руки за спину. Штерна увели. Последнее, что я увидел, — это его затылок с прилипшими хлопьями пены и прямую несгибаемую спину. Под грязным халатом он шел как человек, идущий не в карцер, а на деловую встречу. Эта уверенность в собственной неприкосновенности беспокоила меня больше, чем все его угрозы. Люди, которые не боятся тюрьмы, знают что-то, чего не знаешь ты. Епифанов повернулся к Алисе, лицо снова стало жестким, рабочим, без следа той мимолетной теплоты, с которой он смотрел на меня минуту назад.
«Скворцова, марш к себе, пиши объяснительную, подробно, все, что знаешь про схемы Штерна, про поставки, про эксперименты, даты, имена, номера, партий, и чтобы ни слова за пределы базы, понятно?»
Алиса кивнула, потом развернулась и пошла к выходу, но уже без напряжения и уставшая.
«Пойдем», — сказал Епифанов, хлопнув меня по плечу. Ладонь была тяжелая и горячая, и шлепок по броне трактора прозвучал, как удар по пустой бочке. «Нам есть о чем поговорить».
Мы двинулись к выходу. Солдаты расступились, пропуская нас, и я чувствовал их взгляды на спине, любопытные, настороженные, оценивающие. Полуторацентнеровый трактор весь в пене и копоти. Рядом с командиром базы, который обращался к нему на «ты». Зрелище, надо полагать, занимательное. Шнурок семенил за мной, стуча когтями по кафелю коридора, вертя головой во все стороны и шипя на каждого, кто оказывался ближе 2 метров. Маленький зеленый параноик с хвостом. Один солдат, молодой, с курносым лицом,